Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan, želim Dragana Kovačević. Nakon 11 festivalskih dana u nedelju je u Puli zatvoren 25. sajam knjiga u Istri, koji je okupio preko 300 gostiju, puno izdavača i bogat program. Tema je ove godine bila gradovi u tijeku i naravno jasno je da je reč o gradu Puli koji se menja. Rekordni broj je izložbi, ali vratimo se piscima i knjigama. Ugledni gosti iz Rusije nastupali su u delu programa Slavenski Đardini, to su bili Jevgeni Vodolaskin i Guzelj Jahina. Sa ova dva autora razgovarala sam za emisiju Čitač. Čućete i direktorku sajma knjiga u Puli, Magdalenu Vodopiju, koja nam otkriva tajnu uspešno organizovanja 25 godina ovog sajma. I da čujemo našeg prvog gosta. Jevgeni Vodolaskin je po obrazovanju filolog, istoričar književnosti i stručnjak za staru rusku književnost. Živi u Sankt Peterburgu i radi na Institutu za rusku književnost. Njegovi romani Lavr, Solovjov i Larinov su ovenčani brojnim književnim nagradama, poput Velike knjige Jasne Poljane. I roman Navijatičar bio u najužem krugu za nagradu Velika knjiga. Najnoviji Brisbane, objavljen ove godine, proglašen je knjigom godine u kategoriji proznog stvaralaštva. Sa Jevgenijom Vodolaskinom razgovarala sam u Puli o temama kojima se najčešće on bavi u svojim romanima, a to su vreme, smrt, ovog puta i muzika. U prevodu je pomogao Igor Buljan.
Čini se da je vreme jako bitno u svim romanima Vodolaskina. U ovom romanu Brisbane, o kome ćemo malo više govoriti, također se potencira ta rečenica ili to.
Otac Nektarije kaže, budućnost je lako oduzeti zato što ona ne postoji. To je samo jedan san. Teško je oduzeti sadašnjost, a još teže prošlost.
Vrijeme, ja prošu prošenja za tautologiju, ono vremenno.
Vrijeme, izvinjava se zbog tautologije, ovoga, vremensko.
Vrijeme...
Privremeno.
Bilo vrijeme kada vremeni nije bilo.
Postojala znači vrijeme, to jest doba kad vremena nije bilo.
I budet vrijeme kada vremeni ne bude.
I bit će opet vrijeme kad vremena više neće biti, neće postojati.
Vrijeme je to pauza vječnosti.
Vrijeme je kratka pauza u vječnosti.
I to надо понимать.
I to treba razumjeti, shvatiti.
U prvih ljudi nije bilo vremeni.
Kod prvobitnih ljudi nije bilo, vrijeme nije postojalo.
Но когда Адам и Ева пали,
а когда су Адам и Ева пали,
им было предъявлено время.
Добили су као время.
А время это конечность.
А время заправо конечность.
Поэтому время это смерть.
Значит, время бить смерть.
И вот человеку после грехопадения была предъявлена смерть.
И значит, человек и након что е ога согрешил. Ovoga, tada je dobio kao smrt.
No, naša zadaća je preodolivati vrijeme.
Ali naš zadatak je prevladavati vrijeme.
I pa češće dumati o vječnosti.
I što češće razmišljati o vječnosti.
Pa i smrt je važan motiv, pogotovo u romanu Brisbane, jer Franz Peter stalno ponavlja rečenicu, život je dugotrajno privikavanje na smrt. Možda je to upravo što je rekao prethodno.
Да, он действительно это говорит, при этом это человек с особенностями в развитии.
Да, он довольно так говорит, а при этом он человек, который на особый начин развивал.
И в этом отношении он напоминает древнерусских юродивых.
И в том смысле посвящен на старорусские юродивы.
А вообще он, конечно, прав.
А в бите он имеет право.
Собственно говоря, жизнь... Это подготовка к смерти.
За то, что жив, заправо приприма за смерть.
Потому что если смерть бессмысленно, то бессмысленно и жизнь.
Зато, ако е смерть бессмысленна, онда и живот также бессмыслен.
Но смерть это только ворота в вечность.
Али смерть су само врата прямо вечности.
И надо быть готовым через эти ворота пройти.
И треба быть спреман да пройдет крез та врата.
Поэтому человек, на мой взгляд, должен устанавливать со смертью диалог.
Зато по негово мишљењу овога човек треба са смрћу споставити диалог.
С ней невозможно договориться.
С њом сами не могуће постићи споразум.
Она свою работу знает очень хорошо.
Она јако добро познаје свој посао, зна што даје.
Но ей можно дать понять, что ты ее не боишься.
Може се дати до знања да се не бојте.
Музика је такође важна за овај роман Brisbane и opet imamo citat, otac Nektar je za njega ideal dosegnuti večnost kroz nešto, ovde možda muzika ta večnost, i muzika podsjeća na večnost, kaže junak u Nedo mesto.
Da, muzika je ta jedna iz lesnic k večnosti.
Glazba je, muzika je jedna od stepeništa prema večnosti.
Nastajaća muzika, ona bliže k večnosti, čem može biti daže literatura.
Prava glazba je čak možda bliže večnosti nego književnost.
Это человеческие эмоции, очищенные от конкретики.
Глазба есть убиты людские эмоции, очищенные от конкретного.
Это как бы вывод из опыта.
Это как некакого, нечто извучено из искусства.
И в определенном смысле музыка выше литературы.
И в определенном смысле глазба изнад книжевности, выше
от нее. Потому что музыка начинается тогда, где кончается слово.
За то, что музыка починит там, где завершена речь.
Правда, с другой стороны, надо помнить о том, что и музыка существует только потому, что существует слово.
Иако, с другой стороны, треба иметь на уму, да и глазба постоит само за то, что постоит речь.
А коли се сам автор Odolaskin bavi muzikom i koliko njemu muzika znači, da li svira neki instrument, ali toliko je precizno u ovom romanu obrađena ta muzika do nastupa, do koncerata, do svega.
Ja okončio muzikalnu školu po dvom klasa.
Završio je glazbenu školu iz dvaju instrumenta.
Po klasu gitare.
Završio gitaru.
I po klasu četirohstrunnoj domre.
И четырехжичный домрят. Домря значит русский народный инструмент.
В молодости я играл.
В молодости я сверял домрю. Значит, каулику, близвину.
И даже пел.
Чак и певал.
Но когда я женился...
Али кац я женил?
Я вскоре бросил играть и петь.
Престал сверять и певать.
Цель была достигнута.
Достигал свою цель.
Я завоевал свою жену.
По свою жену.
Потом уже можно было не петь и не играть.
И он решил, не требовал певать и свирать.
Да, та домбра интересантна, как инструмент поминя се у роману, и зато сам си питала, то е украинский, у ствари, инструмент, колико знам.
Это украинский инструмент.
Ima tu dosta detalja iz biografije autora, bar prepoznajem neke momente, možda to studiranje, boravak na univerzitetu, tačnije u domu.
Da, ih dovoljno mnogo.
Da, kaže da ima prilično mnogo ovoga detalja iz njegove biografije.
Kad smo pomenuli muziku, ima interesantan detalj pri kraju romana, tišina u muzici, malo neobično, ali kad se razmisli, ima veze mnogo sa radnjom romana, jer ćutanje u stvari posjeduje to potpuno savršenstvo. I Gleb u stvari završava svoju karijeru ćutanjem na pozornici. Možda je to savršenstvo jedino koje je dosegnuto da ćutite i kad znate da svirate.
Да, это так.
Да, такое.
Это тишина после звука.
То есть тишина после звука.
Тишина, которая включает в себя звук.
Тишина, которая у себя содержала звук.
Может быть очень разная тишина. Может быть тишина до музыки. Тогда она ничего не знает, не значит.
Тишина может быть различная. Значит, может быть тишина прие музыки, до музыки. А в этом случае она ничто не значит.
Вот. Так и высокая тишина выше любого звука.
И такая возвышенная тишина изнад всякого звука.
Мы это видим на иконе Троицы Рублева.
То есть видим на иконе Святого Троица Андрея Рублева.
Мы видим безмолвный безмолвную беседу трех лиц Троицы.
Видится, ого, не имя разговора три особа.
И вот это безмолвие, оно выше любых слов.
Это немость изнад было каких речи.
Часто юродивые безмолвствуют.
Юродивые свисты также часто были немы, шутили, не соговорили.
И вам у лавру?
Да.
Это лавру тоже.
Да. И академик Панченко когда-то написал, что безмолвие – это идеальный язык юродивого.
Я Панченко недавно написал, да, немость – идеальный язык юродивых.
Za emisiju Čitač govori ruski pisac Jevgenij Vodolaskin.
Sećanje na detinjstvo je izuzetno izraženo u ovom romanu, ali u prethodnom Avijatičar. Sećanje na idilično vreme, znači na boravak u nekim vikendicama, kraj reka, kraj na obalama sa bakom. Da li je njegov period detinjstva bio stvarno toliko idiličan da ga opseda u toliko više romana?
Nijet, u mnje djetstvo nije bilo idiličkim.
Ne, njegov djetstvo nije bilo idilično?
Ja rodio se u očin bjednoj simje.
Rodio se u vrlo sremošnoj obitelji?
Prvoje 16 let živo u komunalnoj kvartiri.
Prvi 16 godina živio u komunalki.
Sa svimi ije prelistjami.
Sa svim njezinim dražima.
Вот, жили мы с бабушкой.
Жили с собаком.
Потому что мать моя ушла, от моего отца.
За то, что и мать оставила отца?
С ним трудно было жить.
Было тяжко жить с ним.
Он любил выпить.
Знал попить.
Вот. И меня воспитывала бабушка.
Так куда гадгала бака.
И это была непростая жизнь. У нас не было горячей воды в квартире.
Не су лако живели, не су имали топле воде у стану.
Был один кран на всех.
Имали су и одну пипу на целый стан.
Это было в худших традициях советской действительности.
То было наиболее традиции русской стварности.
Но я об этом не жалею. Это, знаете, у нас есть поговорка, что не убивает, то закаляет.
Ali ovoga, on ne želi zbog toga da ovoga, što te ne ubije, to te oči liči.
Baka je nekako uzdignuta na pijedestalu u mnogim njegovim knjigama, lik baki.
Babuška bila dla mnja samom dragim čovjekom.
Baka mu je bila najdraža osoba.
Вот, она меня воспитывала.
Отдала ga je.
Ja bi вообще сказал, что воспитание бабушки очень хорошее.
I rekao bi da njezin odgoj bio vrlo dobar.
Я бы вообще предложил воспитывать детей бабушкам и дедушкам.
И он бы запретил, да, мысли, да бы было более, как бы детцы отгали баки и дедови.
Родителям некогда заниматься детьми.
Родители не имеют времени, да, собавить детьми.
Родители зарабатывают деньги.
Родители заряжают ноц.
Ведут собственную жизнь.
Воды свой живот.
Они еще молодые, они хотят куда-то поехать, где-то потанцевать.
Желе путовать, желе плясать.
И дети с их медленным временем для них немножко чужие, у них нет синхронности.
И пошто де код дети время спорио, не су овога синхронизирани.
Потому что бабушка может медленно, спокойно, слово за словом что-то объяснять.
Бака может медленно, полако, речь по речь нечто объяснявати.
А родители сразу раздражаются. Ну как ты не понимаешь?
А родители одно после наживчины. Как ты не разумеешь?
Вот. У родителей нет времени для детей.
Родители нема времени за детей.
Поэтому пусть воспитывают бабушки.
Зато боли да их отгаю баке.
У ом роману имамо и политику, као, више као кулису на фону дешавања у роману. Имамо причу о паду Берлинског зида, događajima na Majdanu, sukobima i tako dalje. Vratio se nekako sad u stvarnost više. Iako imamo prethodnim romanima o Vjatičaru sećanje na prošlost.
Da. Brisbane, sredi pročeva, utvrđuje misl o tom što budućeva nije.
Brisbane se inače ponavlja misao da budućnost ne postoji.
Потому что будущее – это наша фантазия.
Jer budućnost je naša fantazija, izmišljotina.
А приходит оно в виде настоящего.
А появляется, долази в облику сегодняшности.
То есть это такое эфемерное явление, которое...
То есть эфемерная поява.
Фактически не существует.
Кое запрямо не постоит.
В некотором смысле существует прошлое.
В неком смысле постоит прошлость.
Но прошлое чаще всего это миф.
А прошлость иначе мит.
Которая называется, например, историей.
Кой се, например, назва повест. История.
Этот миф может больше соответствовать действительности и меньше.
И та мит может увечу или маню мере отговорять истинности.
Но это миф.
Али ипак остаје мит.
Kad sam rekla politika u Avijatičaru, ima rečenica politika je na margini u odnosu na ono što se događa u duši čoveka. Očigledno Vodalaskina interesuje taj čovek, pojedinac, duša njegova.
Мне гораздо важнее человек, политика мне вообще не интересна. Те моменты, которые затронуты в романе «Брисбен», это скорее не политический, это исторический взгляд.
По политике, как вы вспомнили, в «Брисбене» больше се тиче повести, него самой политики.
Но даже история всеобщая, не имеет такого значения, как имеет значение история индивидуальная.
Али чак ни общая повесть нема, не так важна, как повесть поединца.
Ваши книги понекад делю как жития. Колико су жития светаца данас битна?
Лавр – это просто житие, написанное современными литературными средствами.
Значит, Лавр – заправо житие, написано модерним книжным средствами.
Другие романы, конечно, в меньшей степени напоминают жития.
Другие романы, манее-менее, посвящены на жития.
Но общее для моих романов то, что все они занимаются вопросами жизни и смерти, вопросами смысла жизни.
Заедничко с моим романом, что се бави питанием живота и смерти, питанием смысла живота.
А это те вопросы, которые решали жития.
А тем питанием се забавила и жития.
Ivo Andrić posle vesti o dobijanju Nobelove nagrade.
Da sam prijatno iznenađen i to ne treba da vas uveravam, da mi je to milo i zbog mene i zbog naše književnosti.
95 godina, Radio Beograda.
Gost emisije čitač je i Guzelja Hina, ruska književnica tatarskog porekla. Njen prvi roman Zulejha otvara oči iz 2015. inspirisan iskustvom njene bake tatarke raseljene kao i mnogi pod Staljinovom vlašću. Za prvi roman dobila je najvažniju rusku književnu nagradu Velika knjiga i Jasna poljana, slično kao i Vodolaskin. A ovih dana dobila je za najnoviji roman Deca Volge nagradu Velika knjiga, to je inače najuglednija nagrada u Rusiji. Sledi razgovor, u prevodu je pomogla Tatjana Radmilo. Pravimo neko poređenje sa ova dva romana, Zulejha otvara oči i Deca Volge, nalazimo neke sličnosti, zato što su jedna i druga govore o patnji, bolu, iskupljenju, ali nekako uvek su ljubavne priče u paklu u tom kojem se dešava.
Oba moje romana istorijski.
Oba su moja romana povijesna.
Первый роман рассказывает о борьбе с зажиточным крестьянством в 30-е годы прошлого века в Советском Союзе.
У первом роману тема е борба со селячком классом в 20-е годы на прошлого столетия.
А второй роман рассказывает о судьбе маленького народа российских немцев, которые в итоге были депортированы из их родных земель с Волги в дальние края страны.
A u drugom romanu osnovna potka je život, odnosno stradanje povoljških Njemaca koji su nakonačno bili deportirani u veoma udaljene krajeve države.
I oba romana ja htjela vystrojiti jednovremeno kak istorijski i neistorijski.
I oba sam romana htjela napisati, sazdati da budu istovremeno i povijesni roman, no i nepovijesni roman.
То есть рассказать очень детально, аутентично, правдиво об историческом материале, но при этом все же рассказать историю человеческую.
Tako da istovremeno govorim o povijesnim detaljima, o svemu onome što se događalo, vjerodostojno s činjenicama, ali istovremeno da ispričam i neku drugu priču.
Историю, к примеру, о женщине, которая нелюбима, нелюбимым мужем, нелюбимой свекровью, и которая только во второй половине жизни вдруг понимает, что такое любовь. Любовь к своему ребенку и любовь к мужчине.
Например, в первом романе прича о жене, которая живет в заеднице, где ее не воли ни супруг, не воли ни свекрва, да би она тек у другой половине своего живота заправо схватила, что это любовь, любовь прямо власетом детету и любовь прямо мужкарцу.
Или историю мужчины, который также во взрослом возрасте вдруг начинает любить, и эта большая любовь, она рождает в нем большие страхи и одновременно помогает эти страхи преодолеть.
Također, priča drugog romana je o muškarcu koji isto tako u malo kasnijoj dobi svog života pronalazi ljubav, međutim to ljubav koju pronalazi istovremeno u njemu stvara ogromne strahove, bojazni. Dakle, on se pokušava istovremeno voljeti, ali i nadvladati sve te strahove.
При этом в обоих романах могу сказать, для меня любовь между мужчиной и женщиной была не так важна, как любовь родительская.
Iako što se oba romana tiče, moram reći da mi ta ljubav između muškarca i žene i nije bila toliko važna, više mi je bila važna istaknuti ovu roditeljsku ljubav.
Ljubav k poznjemu rebjonku, žrtva radi poznjeva rebjonka. Vopros, možno li pozdje sprasiti s rebjonka za etu žrtvu, potrebovati vzmišenje za etu žrtvu. Вот te vopros, koji mene volnavali v obojih romanah.
Ljubav prema djetetu kojeg dobiješ kasno u životu, kojemu se posvetiš, žrtvuješ se za njega, a onda se postavlja pitanje možeš li ti od tog djeteta tražiti da ti na neki način vrati, kompenzira tu tvoju žrtvu.
I čini mi se da autorku interesuje neke neistražene teme iz istorije, upravo je rekla istorija koja je interesuje. Prva imamo priču o tatarskom narodu koji je stradao za vreme Staljina i ono kad su oduzimali imovinu kulacima, kako su izvali, i u drugom da imamo priču o nemačkoj zajednici koja je Katarina Velika dovela u Rusiju. Znači, potpuno neke nepoznate teme za nas, možda u Rusiji su i poznate, ali zato su možda i neobične obe knjige. Svaki ima svoju priču i nešto što za nas je otkrovenje.
Da, konečno, navjerno vi pravi. Ja tože ne čitala до того, как занялась темой больших романов о раскулачивании или больших романов о поволжских немцах.
Tu ste apsolutno u pravu, jer čak ni ja sama, dok se nisam počela baviti sa tom temom, nisam mogla pročitati nekakve romane koji su se bavili temom raskolačivanja ili su se bavili temom povoljških Njemaca.
Drugo je djelo što takije romane jeste, ih mnogo, osobno ja govorim, konečno, o povoljških Njemcah, o rasijskih Njemcah, očin большой blok memoarnih knjig, no oni ne tak izvesni širokomu čitatelju.
Što se tiče ove druge teme o povoljskim Njemcima, postoji ogroman opus knjiga, biografske knjiga memoara, međutim, one nisu toliko poznate široj čitateljskoj publici.
I slučaj sa vtorim romanom Djeti Volgi, kak raz taki protest, moj lični protest protiv zavenije te teme, podtolknu mene napisati knjigu.
A što se tiče Volgine djece, upravo je moj jedan osobni proces želje da se ne zaborave ta događanja me potaknuo da i napišem ovu knjigu.
Nismo čestitali autorki na nagradi koju je dobila upravo za ovaj roman 3. decembra, to je sad bilo skoro. Mislim, neobična stvar, dva romana i već ste dobili dve nagrade.
I učin baša atvjetnost.
I velika odgovornost.
Zulejha raste u nekom okruženju i živi. Legende su jako bitne, sueverije, jer ona potiče iz jedne male seoske zajednice. U drugoj imamo bajke.
U obojih romanah, konečno, sve što kasajca folklora, folklornih sužetov, to očinj važne teme.
U oba romana, sve što se tiče folklora, pučkih predaja, vjerovanja, smatram da su to veoma važne teme.
В романе «Зулейха открывает глаза» есть две восточные легенды, и это сюжетообразующие вещи.
У романа «Зулейха отвара очи» постоят две легенды, кое се као потка провлаче крос цели роман.
Коранический сюжет из Корана, сюжет о Юсуфе и Зулейхе, о любви взрослой женщины к молодому рабу. Этот сюжет я несколько по-иному рассказала, и перевернула его, рассказала о любви взрослой матери к юному сыну.
Dakle, legendu iz Kurana o ljubavi između Zulejhe i Josifa, dakle, ljubavi nešto starije žene prema mlađem muškarcu, ja sam preokrenula i ispričala na jedan novi način, na način da sam tu progovorila o ljubavi između majke i djeteta.
Читатели из восточных стран узнают эту легенду просто потому, что есть очень четкие отсылки к ней. Ну, в частности, есть момент, где Зулейха хватает убегающего сына за шкирку и рвет ему ворот рубахи. Это прямая отсылка к легенде.
Читатели из источных держава će svakako prepoznat ту легенду. Постоит одна сцена в роману, в которой Зулейха хвата сына, который бежи, и кида му овратник кошуле. Дакле, то е точно, дакле, повезница са легендом.
Во втором же романе «Дети Волги» мифология, сказка, легенда играет еще большую роль.
A što se drugog romana tiče, u Volginoj djeci ta mitologija i bajke igraju još i veću ulogu.
Glavni heroj romana, učitelj po familiji Bach, piše skazke i u kakoj-to moment vdrug понимаje što skazke, njemecke skazke, zbivaju se u sovjetskoj realnosti.
Glavni junak drugog romana, seoski učitelj Bach, on piše bajke i u jednom trenutku on shvaća da te bajke koje on piše se zapravo događaju u sovjetskoj stvarnosti.
То есть германская мифология вдруг сбывается в реалиях колхозов, партийных съездов, вообще перемешаны два мира, мир немецкой сказки и мир коммунистический, мир коммунистической идеологии.
Te bajke koje su njemačkog podrijetla, koje on piše, sa jednom trenutku počinju izmiješati, dešavati sa ovim realijama iz sovjetskog života, sa kolhozima, sa partijskim sastancima.
Ну и так далее. Очень много чего сбывается, и это, конечно, для меня главная метафора всей книги.
И так далее, еще има примера. В всяком случае, то есть за меня основная, темельная метафора книги.
Расстались, и ветреную зиму и писать не обещались. Я прошу тебе с востока в поле травка зеленей рассказать, что отовсюду на меня приветом веет. Я прошу тебе с приветом, я прошу тебе с востока рассказать, что солнце село, укатилось водостоком.
Nastavljamo razgovor o novom romanu Guzelja Hine, Deca Volge. Koliko je za nju u ovom delu važna bajka kao metafora?
Людям в ранние советские годы казалось, они верили, страстно верили в то, что советская сказка, коммунистическая сказка сбудется. И сбудется совершенно волшебным, прекрасным образом.
Ljudi, posebice u ranim godinama sovjetske države, su uistinu vjerovali u bajku, vjerovali su tu komunističku priču koja će se dogoditi.
Однако этого не случилось, советская коммунистическая сказка сбылась совершенно чудовищным образом.
И не само да се то не догодило, него се управо та советская притча догодила на еден ужасавајућ начин.
Собственно, это и происходит в романе. Сначала главному герою кажется, что сказки сбываются дивно, прекрасно, богато, ярко, а потом происходит перелом, и сказки начинают сбываться очень жестоко.
I to je upravo ono što se događa u romanu, jer se glavnom junaku u početku čini da se te barke ostvaruju, da se sve događa divno, da je sve prekrasno, a onda se događa jedan preokret kad zapravo se sve počinje događati na potpuno drugi, veoma okrutan način.
I mislim da u stvari cijel roman možemo da tumačimo u ključu bajke, ove drugi, je li bajka upravo ima tu bajkovito lepo, a ume da bude jako strašna bajka. Braća Grimm su tako pisala.
Da, конечно, и когда я писала роман, для меня главным источником вдохновения были, конечно, сказки братьев Гримм.
Da, to je upravo točno, jer kad sam i pisala ovaj roman, jedan od glavnih izvora moje inspiracije su upravo bile bajke braće Grimm.
Больше того, я специально находила те версии, первые версии сказок, которые еще не были отредактированы, ведь мы знаем, что они много редактировались, постепенно становясь все добрее, чище, лучше, чтобы не вредить и не воздействовать на психику детей.
И не само то, него кад сам upravo radila istraživanje za drugi roman, onda sam se baš potrudila pronaći prve verzije Grimovih bajki. To su one verzije koje još nisu bile uređivane, ne bili bile postale čišće, ljepše, tako da ne djeluju na psihiku, na psihički razvoj djece.
Надо признаться, что это была еще очень интересная стилистическая задача, просто сравнить два мира, две эстетики. Жестокую мрачную эстетику сказки германской, германской легенды и такую же достаточно суровую реальность ранних советских лет.
И također moram priznati da mi je sa stilističke strane ovo bio jedan izazov, dakle na koji način povezati tu nekakvu mračnu prirodu njemačke bajke sa ovom okrutnom sovjetskom bajkom s druge strane.
Ну и весь метафорический ряд, лексический ряд романа я старалась выстраивать так, чтобы в нем были отсылки к немецкой мифологии.
И, наверное, что касается и метафорики, и лексики, я сам покушала целый овай роман написать на начин, да стально има повезница на немецкую митологию.
Другое дело, что для меня, как для автора, это роман вовсе не фантазийный, это совершенно не фэнтези, и это не магический реализм даже.
Što se mene tiče kao autorice, ovaj roman uopće nije roman stila fantasy, niti je tu nekakav magični realizam.
A bilo je kritike koje tako tumačilo.
Drugoje djelo što je to dla mene roman savršeno realistički.
Za mene to je potpuno realističan roman, roman realizma.
Просто потому, что внимательный читатель поймет, все волшебные элементы случаются в голове главного героя.
Jer će pažljivi čitatelj shvatiti da se svi ti čudesni, magični elementi događaju isključivo u glavama glavnih junaka.
Если мы уберем эти магические элементы, то под ними останется очень жесткий каркас исторических фактов и этнографического материала.
Ако мы уклонимо те магичные элементы, те элементы, которые događaju samo u glavi glavnog junaka, ostaće jedan vrlo grubi kostur etnografskog realnog materijala.
Это рассказ об истории немецкого Поволжья, вычитанный также и историком-рецензентом. То есть это достаточно серьезный такой, ну, исторический материал.
Dakle, to je jedna priča o povijesti povoljskih Njemaca na onaj način kako su ispričali i baš povjesničari, dakle, naučnici.
Jedne noći, usred bombardovanja Beograda, sanjao sam kako su se sama otvorila ulazna vrata moje kuće. Kroz njih počeše da ulaze svi moji beogradski prijatelji. Pisci, novinari, konobari, vozači, taksisti, artisti i sportisti.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Rista Lazarova, pesnika, esejiste, kritičara i predsjednika Makedonskog PEN centra i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
I da zaokružimo priču o sajmu knjiga u Puli u emisiji Čitač, razgovarali smo i sa direktorkom sajma Magdalenom Vodopijom.
Zbog toga i radim. Ja uvijek kažem da ono program na papiru ne može biti fantastičan, ali ako vi nemate tu crvenu nit koju prati poslije publika, ako ne možete pretpostaviti tko će doći na tu, na taj događaj, na tu promociju, onda ne trebate ni to raditi. Ovdje učim mlade organizatorice, mlade suradnike i suradnice da uvijek kad rade program razmišljaju o publici, ali ne na način da podilaze publici, jer to je ono najloše. Dovedete 3 zvijezde, sad vi mislite da ste nešto napravili, nego da stvarno vjerujete toj publici. Ja sam, mislim, ne samo ja, nego svi koji su stvarali ovaj sajam, mi smo vjerovali publici, mislim da smo zato uspjeli. Znači, jednoj konkretnoj publici, moram sad objasniti, radi se o Puli. Pula ima 50.000 stanovnika, cijela Istra ima 200.000 stanovnika, to je recimo jedan kvart u Beogradu, ili tako, ima toliko ljudi. I uspjeli smo u 25 godina upravo tim nekim radom na programima koji na izgled nisu, neće biti posjećeni. Uspjeli smo publiku u stvari aktivirati da ona sudjeluje ravnopravno sa autorima. I mislim da ako govorimo o uspjehu Pulskog sajma, to je uspjeh te publike. To je ono što me recimo čini sretnom nakon 25 godina. Kad autori recimo imena i iskustva i statusa jednog Evgenija Vodolaskina kaže da nikad tako pažljivu publiku nije vidio i tako jedno veselje oko autora. Dakle, autori se uz tu publiku osjećaju posebnima ugodno se osjećaju, kao osjećaju se baš kao autori. I ta publika je dosta i ne prihvaća ona sve. Zato mi, ja imam, kažu, zašto imaš tremu svake godine? Pa imam tremu jer znam da radim za jednu posebnu publiku. Sudjelovala sam u njenom stvaranju, što je najluđe. Ali strašno cijenim, strašno poštujem njihov stav i mislim da su ove godine odreagirali fantastično, kao da smo imali ono književnog kritičara do književnog kritičara u publici, a nismo. I publika je raznolika, dakle od nekih mladih ljudi koji već dolaze do ljudi pozne dobi koji su ovdje skoro kampirali na sajmu.
Mene samo to fascinira da dolazi publika i nakon autora relativno nepoznatih, na primjer Vesna Marić, se pojavlja sa prvim prevodom svog romana, živi u Velikoj Britaniji, interesantna biografija, puna sala.
Pa mislim da je to, evo, ovo s nama i publikom da je obostrano. Dakle, i publika vjeruje nama. Ako mi dovodimo i svjetske zvijezde i ako neko kontekstualiziramo među svjetske zvijezde, oni razmišljaju, pa znači ima nekog razloga. Dakle, imaju iskustva s time. Mi smo, recimo, prvi u Hrvatskoj doveli turske autore koji nisu bili prevođeni, kao Ece Temel Kuran. Ona je postala zvijezda sajma, a poslije zvijezda u Hrvatskoj, odmah je poslije toga prevedene su 2 knjige, znači publika osluškuje i mi negdje kroz, recimo, kroz javnost, kroz medije, inzistiramo na tome da prije svega pratimo temu sajma, ali i pratimo nove tokove u hrvatskom izdavaštvu, znači šta se to novo objavljuje i publika nekako i čeka. To smo mi to od novog odabrali. Recimo Vesna Marić, to smatramo stvarno uspjehom, zato što je knjiga Vesne Marić, o njoj se osim u programu sajma nije ni čulo. Njena knjiga je došla na sajam 2 dana prije njenog nastupa, kasnila je. Ali neku priču koju smo mi napisali o njoj uz pomoć izdavača, koji je isto sjajan, Sandorf, njima je tu nešto bilo zanimljivo. Znači, vjerovali su nam da nećemo sada dovesti za njih nepoznatog autora, da on nije na razini, ne znam, Guzel Jahine ili sad, ne znam, Latinke Perović koja je oduševila Pulu ili tako nekakvih autora.
I bitna je ta tema koju izaberete, nekako ta tema objedini sve. Ovog puta grad, stvarno od ovih kataloga, korica, izložbi, svega, ali sve je grad.
Ova tema grad je za nas bila jako izazovna, jako emotivna, jer smo, osim što smo objavili temu, mi smo odmah objavili da to posvećujemo našem gradu. E sad, opet dolazimo do te pulske publike, koja je sad baš čekala šta ćemo mi od tog grada napraviti. Dakle, naš kultni Uljanik, koji je nama možda značajniji od pulske arene, je propao. Znači, jedna atmosfera da prvi put depresivna i svi su očekivali sad šta će pulski sajam napraviti, za koje je poznato da je aktivistički, da baš ide udara, da ne štedi nikoga. Ali mi smo nekako, mislim, uz pomoć Mauricio Ferlina i dizajnerske cijele ekipe Tine Ivezić i Maje Kolar, iznikalo je nešto u što su se zaljubili svi Puljani. Dakle, iznikao je neki grad,
izmaštani grad,
znači Pula u potencijalu, i mislim da su se Puljani, posebno poslije te izložbe Gradovi u tijeku, koja je bila u Pomorskom i povijesnom muzeju Istre, 5.11. smo ga je otvorili, znači mjesec dana prije sajma, i građanima i gradu, to je, mislim da ni Mauricio nije imao tu intenciju toliku, koliko je to publika prepoznala, i mi u stvari od 5.11. znači sad već punih mjesec i po dana, grad živi u tom ponosu prema gradu. I eto, mi smo ponosni da smo to bili neki mali otponac koji je u toj dosta tužnom periodu grada. Znate, kada vam ostane ono 4.000 sugrađana, nama je to strašno puno. Bez posla, nestaje neki identitet grada, i nekako je sajam, ne znam, to je bio klik. Ja sam to vidjela u očima ljudi, da, mi smo Puljani, da, naš grad je...
Evo, i Tusta je bio prisutan.
I Tusta je bio prisutan.
I opet Uljanik.
I opet je bio, da, sad je bio klub Uljanik. I naravno, on je bio veliki aktivist i radnik Uljanika, u ostalom, jedan od najpoznatijih radnika Uljanika. Tako da, mislim da smo uspjeli i da je ovoliko publike, jer ovo je ipak ove godine rekord. Ovo ipak, uvijek smo puni, ali ove godine je bio rekord, nismo mogli vjerovati da toliko ljudi dolazi. Mislim da je to neko zajedništvo koje se rijetko događa u svim našim gradovima u ovom tranzicijskom vremenu, a Pula, koja je dosta skeptična. Opet, ovo su rijetki trenuci čak i za mog života da se ovako grad okupi i da kaže da, mi možemo, i vidi se da možemo, i sigurno, evo, od sad je samo jedan trenutak, ono, u nekom smo lošem intervalu, ali eto, za koju minutu mi ćemo poslije ponovo postati taj grad koji jesmo.
Čuli ste razgovor sa direktorkom Pulskog festivala i sajma knjige Magdalenom Vodopijem o fenomenu publike i čitalaca na sajmu knjiga u Puli. I citirat ću još jednom: sajam će živjeti nadalje svojim životom malog sajma sa velikom i posebnom publikom. A sa vama su danas u emisiji Čitač bili Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.